Заявление премьер-министра Грузии Ираклия Квирикашвили о том, что Грузия не может быть секулярным государством, подлило масло в огонь дискуссии о роли церкви в Грузии времен грузинской мечты. К чему на самом деле может привести симбиоз власти и церкви, кто в нем ведущий и кто ведомый, в нашем сегодняшнем некруглом столе обсуждаем с научным сотрудником Центра изучения Восточной Европы в Бремене Николаем Митрохиным и профессором Тбилисского университета Ильи Заалом. Андруникашвили. Ведет некруглый стол Вадим Дубнов.
Некруглый стол.
Зал, первый вопрос к вам. Премьер-министр Грузии господин Квирикашвили заявил, что Грузия не может быть совсем уж секулярным государством. Скажите, что вдруг такое случилось?
Я думаю, что это не случайно и не вдруг на самом деле. Это тенденция, которая уже налицо некоторое время. В принципе, она связана не столько с правительством Грузии, насколько с православной церковью и с патриархией. Дело в том, что начиная с 2000-х годов церковь старается усилить свою роль в грузинском обществе, в том числе за счет изменений в Конституции. Первые изменения были внесены еще при Шеварднадзе в 90-х годах, когда была сделана запись о особой роли грузинской апостольской автокефальной православной церкви в истории Грузии. Потом следующим шагом был так называемый конкордат, это конституционное соглашение между грузинской автокефальной церковью и государством. И вот за этим следовало несколько шагов, в том числе и в нынешнем проекте изменения Конституции есть статьи, которые по оценке, по крайней мере, некоторых неправительственных организаций, с которыми я в данном случае согласен, уменьшают роль свободы вероисповедания и усиливают роль грузинской православной церкви. Все это, как обычно, происходит на фоне предвыборных кампаний. Сейчас в Грузии будут проводиться выборы в Тбилиси, выборы мэра, которые очень важны. И вот на этом фоне обычно государство начинает свои уже ритуальные заигрывания с церковью и вот идет на определенные уступки.
Николай, вы занимаетесь изучением Восточной Европы. Что, грузинское православие как состоит особняком или это часть какого-то общего тренда?
Применительно Грузии, которой религиозно-политическими конфликтами, в которые я занимаюсь с 97 года, мы видим, да, скорее общую тенденцию для Восточной Европы, где православие выступает в качестве такой своеобразной политической партии, которая под лозунгами отстаивания религиозных ценностей на самом деле объединяет сторонников, скажем так, традиционных ценностей, то есть людей, которые, проще говоря, не хотят, чтобы их страна вошла в Европейский Союз, но по разным причинам, поскольку их чисто политическая точка зрения является маргинальной, то есть они не могут победить на выборах, куда удобнее выступать под лозунгом религиозным. Поэтому как бы та же грузинская православная церковь, так же как и русская православная церковь, в начале 90-х годов получили очень большую инъекцию в русском варианте это черносотенных деятелей, то есть людей, которые настаивают на особости пути своей страны, на том, что должна сохраняться та социальная среда, те обычаи и традиции, которые из веков, как им кажется, существовали, что церковь должна быть тормозом на пути как бы к европейским стандартам. В Грузии это конкретно были завиадисты, которые, отталкиваясь от России, тем не менее хотели сохранения Грузии в рамках культуры 19 века, условно говоря. Вот, то есть, если политический класс в Грузии в целом был нацелен на путь в Европу, то они хотели, хотя и не проговаривали этого, чтобы Грузия осталась немножко востоком. Вот. И то, что мы видим сейчас, как на протяжении всех 2000-х годов, просто эта партия постоянно пополняется, вот, и она очень слабо артикулирована политически, но в религиозном плане она действительно очень сильно как бы проявляет себя в Грузии, и власти должны вынуждены учитывать ее реакции, поведение и заигрывать с ней.
Вот эти три составляющих православия, традиции, национализм, это не приложенная какая-то комбинация или есть какие-то варианты?
Ну, в Грузии, как и в других странах Восточной Европы, внутри церкви есть две, а то и три различных церковных тенденции. Вот. Вопрос, какая из них более сильно себя проявляет. Есть вполне ориентация на европейское православие, которое и в русском изводе сложилось, например, во Франции. То есть православие, нацеленное на восприятие хотя бы частично европейских ценностей, на сотрудничество с другими конфессиями. Есть вторая партия, которая как бы ориентирована на внутренний традиционализм. Во внешнем мире ищет примеры в наиболее консервативном европейском православии. В первую очередь это касается православия на греческом полуострове Афон, такого жесткого, ригористского, антимодернистского, антифеминистского. Но бывают какие-то промежуточные варианты того и другого. Вот в Грузии я наблюдаю скорее очень слабый интеллектуальный интерес к европейскому интеллектуальному православию, но такие люди есть, типа отца Василия Кабахидзе, и две противоположных по своему вектору интереса к традиционализму. Один направлен на Россию, в Грузии очень сильные связи с российскими праворадикальными фундаменталистами в рамках Русской Православной Церкви, а второй вектор, который вот неожиданно обнаружился во время моих исследований 2015 года, это очень сильный интерес не только к Афону, но и к Константинополю, и вообще заимствование и вписывание Грузии в контекст константинопольского греческого мифа. Похоже, что поскольку все-таки Грузия отталкивается, грузинское общество отталкивается от России, что вот эта вот константинопольско-греческая консервативная линия будет в ближайшие годы усиливаться.
Зал, все эти разговоры о монархии тоже постоянно апеллируют к церковному началу. А вот что, действительно есть какие-то шансы в Грузии восстановить монарх, или это тоже какая-то часть какого-то непонятного проекта?
Нет, шансов, я думаю, никаких нет, но это тоже нужно рассматривать в контексте усиления православной церкви Грузии, которая началась где-то вот с конца 80-х годов. Я, кстати, не соглашусь с тем, что церковь как бы вобрала в себя джиядистов, потому что Гамсахурдия и нынешний патриарх Грузии были большими конкурентами в смысле носителей сакрального, так сказать, сакральной грузинскости. Гамсахурдия искал эту сакральность в грузинской нации, так сказать, а патриарх пытался сделать, Илья II, пытался как раз грузинский национализм поставить, так сказать, на христианский фундамент. То есть это были две совершенно различные стратегии сакрализации, и в принципе получилось то, что победила более-менее вот эта линия патриарха Ильи II, который вот постоянно пытается переписать грузинский исторический нарратив в смысле центральности православия для самосознания грузин. И вот этот проект, начиная с 80-х годов, довольно успешно продолжается. Я бы согласился с тем, я писал об этом, что Грузия, грузинская православная церковь на самом деле является как бы формой национализма, религиозного национализма, выступающей, так сказать, на самом деле не только православная, да и даже не столько православная церковь, насколько националистический проект. И в этом он фундаментально, я думаю, отличается от российского, который в каком-то смысле не националистический, а скорее имперский. Эта идея монархии, конституционной монархии, она возникла у патриарха Ильи II, который пытается очень долгое время как бы подорвать секулярные основы грузинской государственности. Да, и вот это заявление Квирикашвили тоже нужно воспринимать как раз в этом контексте. Реально это неосуществимо, но попытки делаются.
А зачем государству идти в этом деле навстречу церкви? Зачем ему соглашаться на подобные компромиссы и заигрывания?
Я думаю, что у государства, у разных политических партий, да, которые у власти, им, вот, начиная с Шеварднадзе, нужна определенная легитимация, которую они теряют как минимум раз в 4 года. Да. Грузинская мечта уже подошла, так сказать, к той ступени, когда она уже не может организовывать, так сказать, массы избирателей другими средствами, ей нужна поддержка церкви. Эта поддержка как бы продается за определенную цену.
Николай, объясните мне про легитимацию. Как и, в общем-то, и в российском обществе, и в грузинском, я понимаю, не так уж много реально воцерковленных людей. Да? Цифры примерно одинаковые, в районе 10%. Откуда берется вот этот или миф, или всеобщее представление, или всеобщее согласие на то, что церковь влиятельна, и с этим надо как-то считаться, и это мнение распространено как во власти, так и в обществе. Так ли это? И почему, если это так?
Ну, я думаю, что как бы реальное количество уцерковленных людей и в той, и в другой стране как бы колеблется в районе 2,5%, а даже не 10%. Но дело действительно не в этом. Дело в том, насколько политики сами как бы реалистично оценивают предвыборное поле. Вот, в принципе, в Грузии, так же, как даже куда в большей степени, чем в России, люди склонны к выражению как бы своего православия внешними формами. И, соответственно, как бы для политиков, политики видят, что храмы, в принципе, строятся, общины там какие-то есть. Сколько людей можно мобилизовать на свою сторону, если поддержать, подтвердить свое православие, никому не известно. Если даже это 5-10%, если они вдруг как бы перейдут на сторону этого политика, это дополнительные там голоса в парламенте, победа не победа, но вполне приличный довесок. Вот. А стоит вся эта поддержка, в принципе, относительно недорого.
Зал, давайте еще раз вернемся к вопросу о монархии. Нет ли риска для власти вот в подобных заигрываниях?
Я думаю, что государство, в принципе, идет на определенные уступки. Я согласен с тем, что эти уступки, в первую очередь, финансового свойства, которое не так дорого стоит для правительства, но на определенные политические соглашения государству все-таки приходится идти, хотя они, в принципе, на невооруженный взгляд могут показаться минимальными. Я думаю, что проект церкви состоит в том, чтобы как бы узаконить свое влияние и поставить его на твердый не только законодательный, но и на конституционный фундамент. И поэтому с каждым изменением конституции туда по капельке входят какие-то изменения, которые, в принципе, увеличивают роль и влияние Грузинской православной церкви, в первую очередь, за счет других вероисповеданий.
Николай, скажите, какой все-таки проект возможен как продолжение симбиоза церкви и государства? Или это просто такая повседневная жизнь, форма существования?
Ну, с моей точки зрения, патриарх Илий является достаточно одиноким человеком в самой Грузинской православной церкви. Внутри церкви как бы доминируют куда более агрессивные фундаменталисты, и он вынужден как бы действовать всегда на опережение. Все его эти инициативы — это попытки удержаться на месте, потому что, начиная с конца 90-х годов, с момента когда фундаменталисты добились выхода грузинской патриархии с Всемирного совета церквей, патриарх все время находится под давлением. Но вот кто придет на его место, я думаю, придет как бы человек, который менее умело манипулирует властными элитами. И дальше встает вопрос поколений. Потому что вот это поколение фундаменталистов, которые сейчас де-факто правят внутри грузинской православной церкви, это те, кто пришли в церковь где-то в период перестройки в основном. На самом деле их давно подпирают уже более молодое поколение священников. И, во всяком случае, по моему опыту с другими православными церквями, я знаю, что оно настроено более молодое поколение, куда более либерально, чем старшее. И здесь, мне кажется, как бы, если мы смотрим на перспективу, ну, 15-20 лет, мы увидим, что в Грузии как бы молодежь, которая все-таки в значительной степени уже придерживается несколько других ценностей, вот, оно как бы будет, скажем так, не столь ригористично, не столь категорично, не столь фундаменталистски настроенным, и как бы оно не будет выдвигать, с одной стороны, столь жестких требований государства, а с другой стороны, определенная часть городской молодежи, которая ненавидит всю эту грузинскую традиционную патриархальность, выражаемую в том числе в православии, она будет более активна, как бы, чем сейчас. Это произойдет, придет просто к форме противостояния как бы крупных городских, во всяком случае, общественных групп, как бы, которые будут нивелировать влияние друг друга, и дальнейшее скатывание в сторону как бы формального государства, православливания государства будет остановлено.
И власть вынуждена будет соглашаться на роль ведомого в этом симбиозе?
Нет, власти в этом симбиозе, как, насколько как бы они себя ощущают ведомыми, это всегда открытый вопрос. Это, если взять на точку зрения, что церковь там получает все больше и больше, ну да, символически она получает все больше и больше. Может ли она реально влиять на политику, на формирование кабинета министров, например, на избрание там того же мэра Тбилиси или там региональных руководителей в Грузии? Мне кажется, что нет. Поэтому как бы вопрос, сколько этого символического пространства ей будет отдано государством, в какой момент передача этого пространства будет остановлена и начнется обратный процесс. Это все будет зависеть от активности вот этих вот более молодых и более действительно европейски думающих общественных групп.
А как вы ощущаете эти усиления таких вот патриархальных, традиционных, ну даже в чем-то ретро петроградских настроений, они как-то зависят от того антизападного тренда, который проистекает из России?
Я думаю, что они являются частью этого антизападного тренда. Ну, в принципе, нужно для этого посмотреть на какие-то пароли и месседжи, так сказать. И вот если у них появляется какая-то, в принципе, направленность на неприятие как бы грузинского европейского пути, то с большей вероятностью можно сказать, что определенные настроения, тем более, которые в Грузии сейчас возникли совершенно на пустом месте, антиисламские настроения, какая-то определенная форма новой ксенофобии, то это какие-то новые дискуссивные формы, которые трудно объяснить как бы эндемным грузинским национализмом. Да, скорее всего, можно сказать, что они принесены откуда-то извне, и они очень похожи на то дискуссионное поле, которое мы видим, допустим, в той же и в странах Европы, и, допустим, в Германии, во Франции и так далее, и, конечно, в России тоже. Да, и можно предположить с довольно большой дозой вероятности, что источник у всего этого дискурсивного пространства один.
Николай, есть такая консервативная гравитация или это какое-то другое явление?
Нет, я считаю, что как бы есть просто консервативное антимодернистское поле, которое как бы точки которого находятся вот на фоне в Сербии. Ну и в России в том числе, но и в Грузии своих хватает, так сказать, теоретиков как бы радикального неприятия западной цивилизации. Достаточно вспомнить такого известного проповедника, как Лазарь Карелин, вот, сидящий в Тбилиси уже там 40 лет. Вот, ну, как бы еще целый ряд людей. Вот, это как бы примерно одинаковый слой вот этих радикальных фундаменталистов. Вот, естественно, они тесно связаны, естественно, старшему поколению грузинских священников проще читать по-русски, чем как бы по-английски. Вот, и в этом плане обмен между Грузией и Россией более активный, как бы идеями, скажем так, антиевропейскими. Но, тем не менее, это общеевропейское православное ультраконсервативное движение, как бы, которое обогащает друг друга.
В рубрике «Некруглый стол» Вадим Дубнов беседовал с Аалом Андроникашвили и Николаем Митрохиным.